И рада, что именно в такое чудесное время, которое называется месяц Адар, у нас есть с вами встреча. У нас не просто Адар в этом году, у нас с вами двойной Адар в следующем месяце. И в этом месяце, то есть через несколько дней, будет так называемый Пурим Катан, это еще предпурим. Настоящий Пурим в следующем месяце. Ну и у нас с вами есть возможность и время как раз поговорить о таком важном времени. И сделать то, что мы можем с этим сделать, добавить нашу любовь, наши чувства, наши силы, добавить их прямо вот сейчас, сразу, когда мы начинаем нашу встречу. Итак, месяц Адар. В этом слове для русскоязычных людей слышится слово «дар». И совершенно не случайно. Потому что на самом деле слово «дорон» – это тоже подарок, но на самом деле в этот месяц евреи получили совершенно удивительный подарок. И говорят об этом месяце «нихнас адар марбим басимха», то есть «пришел адар, увеличиваем радость». Что это за радость, что она за причина радоваться в этом месяце? И давайте мы посмотрим, в конце концов, это довольно как бы странное явление, ведь в этом месяце как раз мы празднуем? То, что нам подарили жизнь, просто подарили жизнь, Творец нам ее подарил, а на самом деле была угроза, в общем-то, исчезновения, не дай Бог, нашего народа. И он нам подарил жизнь, Творец, на грани уничтожения. Значит, Адар получается такой интересный месяц, когда очень велика угроза, и в конце концов, к счастью, она переворачивается на спасение. В этом чудо вот этого месяца и огромный дар, который мы получили, это, в общем-то, наша жизнь, наша возможность продолжать, наша возможность что-то делать. И это и есть месяц Адар, о котором мы сейчас и поговорим. Кроме всего, мы хотим с вами поговорить о том, что нас Творец ждет в этот месяц. Он нам дарит что-то, а мы что можем дать ему? И вот это самое интересное наше, что можем подарить мы. И начнем с того, что мы с вами просто посмотрим. А что делали евреи в этом месяце, когда, в общем, наступил такой страшный момент? Вы все знаете прекрасную историю, которая описана в Гелат Эстер, когда, в принципе, еврейский народ был в Персии и был в таком состоянии, что злодей по имени Аман, который был царским советником, главным фактически, вторым после царя, который решил... замыслил убить наш народ. И, в общем, все это было так хорошо организовано, что, в принципе, нам уже ничего не оставалось, как увидеть и принять, и понять, что, в принципе, нет ничего, кроме Творца, кто бы мог нас спасти. И вот Мордехай, который был главным участником со стороны еврейской, который спас фактически царя, он спас его от того, что его хотели убить два цариса, так сказать, два его там охранника хотели его убить, и он его царя спас. И, в принципе, я заложил тем самым как бы такую вот реальную основу, чтобы это все перевернулось на наше спасение. Что вам скажу, что логики никакой в том нету, потому что по логике вещей, события уже должны были развернуться совершенно другим образом. И, короче, что произошло в это время, что этот праздник, который называется Пурим, Мегилат Эстер, это основа этого праздника, о котором все рассказывается, сказано так, что в конце времен, когда придет полное избавление, полное исправление нашего народа и вообще всего мира, все праздники исчезнут. Останется только один, и это праздник Пурим, Мегилат Эстер, останется вот этой святой книгой на все времена. Это очень странно. И говорят, что этот свет, удивительный свет, духовный, эта сила этого света, кровь пришла в Пурим, она всегда приходит в Пурим и будет приходить. И что это за дар такой? Это подарок из будущего мира. Поэтому оно и останется, потому что, в принципе, нам дали как бы в подарок то, что нам еще... Не, даже не в подарок, это как бы, можно сказать, дали то, что было, будет впереди, нам дали в тот момент, когда это могло нас спасти. И таким образом этот свет, это состояние души, которое пришло, это состояние света, оно и будет в будущем. Как вы сами знаете, Пурим такой удивительный праздник. Я помню, что когда мы только стали узнавать, что такое Пурим, относительно других праздников, мы даже обрадовались. Ой, как здорово, какой-то праздник, когда можно просто от души, значит, веселиться, радоваться вместе с Богом. Вот он нас любит, он нас спас, он нас вывел. И вот теперь мы, значит, никакой строгости, даже можно пить, можно есть, веселиться, одевать маски. И, в общем, взрослые люди начинают себя чувствовать детьми и расслабляются. Но на самом деле это несколько ошибочное впечатление, потому что на самом деле... Сейчас мы понимаем, что это, этот месяц Адар, он такой как бы тьма, которая сгущается перед рассветом, угроза очень велика. И мы видим, что исторически, в истории это все время так происходит, что приходит это время, и оно, в общем-то, угрожающее, и потом каким-то счастливым образом, совершенно волшебным, действительно чудом, Творец не просто спасает, но и переворачивает ситуацию. Так было в истории во время... Действительно, Мордехай, Эстер и Амана, когда Аман этот задумал все это и организовал очень хорошо, помните, царские одежды, он хотел ложь, он все то, что он хотел для себя, все эти внешние атрибуты царства, у него был огромный аппетит, он этот огромный аппетит хотел заполнить вот этим максимумом. И на самом деле, кто потом все это получил, кто это одел, эти царские одежды, одели на Мордехая, подсадили на царскую лошадь. То есть, если смотреть на это, понимаешь, что все, что написано в Торе, в этих книгах, оно написано не только о физических и естественных исторических событиях, оно описано о наших духовных событиях, когда вот злодей хотел, а получил праведник. То есть одежда злодея, его инструменты, его желания большие получил праведник для правильного использования. Это, в принципе, есть полное исправление, когда все желания идут в правильном направлении, когда они не для того, чтобы захватить, а для того, чтобы что-то исправить, отдать. Ну, это мы, так сказать, теоретическую часть посмотрели, а сейчас давайте посмотрим, какие же у нас там есть, что у нас происходит в этом месте, что произошло тогда, что делали тогда евреи. Они, три вещи, да, вы помните, что мы сделали, когда мы узнали, что нам угрожает такая страшная опасность? Мы что мы сделали? Пост, да, сом. Это называется убрать лишнее. Мы убрали из нашей... Смотрим на это, как и на сегодняшний день. Что нужно сделать, чтобы пришло спасение? В чем выражается наше действие? Ну, Творец спасает, но мы-то должны что-то. Что, сидеть пассивно, ждать, пока спасет? Нет, у нас есть определенные предействия. Их описывают как раз... в Белат Эстер, и мы должны знать для того, чтобы использовать тогда, когда нам это нужно. Фактически это нам нужно по нашей жизни и сегодня тоже. Значит, что сделали тогда евреи? Они сделали цом, то есть пост. Это был Танит Эстер, что она сделала? Пост. То есть это называется убрать лишнее. Второе – это собрать самое лучшее, что есть во мне, собрать всех вместе. И третье – это закричать, попросить. Значит, ограничить себя в чем-то, собраться вместе с другими и возопить. То есть к Творцу, к хозяину, понимая, кто, в общем-то, решает все эти вопросы. И сегодня мы точно так же должны просить и точно так же возопить и собраться и увидеть прекрасные изменения, которые как раз в этом месяце Безрат Ашем, что пришли и в наше время, в наши дни. Значит, что мы с вами это посмотрели, что делали евреи. Теперь есть какие законы есть в Пуриме, что есть важное очень, что обязательно читается. Прежде всего, еще до начала Пурима, перед Пуримом, за неделю до него, читают очень важную главу, которая частью называется Захор, помни. То есть там сказано, помни, что тебе сделал Амалек, когда ты вышел. И был ослабленный, вышел из Мицраима, он там. И второе, что там сделал, помни, чтобы ты стер его имя из-под небес, чтобы стереть его имя. И не забудь это сделать. Но для того, чтобы что-то стереть, надо как минимум помнить, что он тебе сделал. И самое вообще страшное, когда я говорю о нас, о евреях, потому что наша история это не просто история, это просто учеба, которая нас ведет по жизни всегда, не только когда-то. Дело в том, что если человек не помнит, если он не знает, это просто горе, что называется. Если он не помнит, если он забыл, то потом следующее поколение уже не знают. И тогда он ничему не может научиться. И потом обратно попадает в те же самые ситуации и не знает, что с ними делать. И нам дают же лекарство, его даже записано, оно все нам объясняется. Это мы учим, и мы его можем упустить. Поэтому что мы сделаем с вами? Это как раз ноте, которая называется «Захор». Помним, и давайте мы вспомним, что нам сделал Амалек. Мы не говорим о том Амалеке, которого мы еще будем с вами учить перед Пуримом. Мы скажем о Амалеке, который есть в истории. То есть это свойство, это как бы Амалек, это его гематрия сафек, то есть количество слова «сомнение». То есть это тот, который бывает сомнение, он не верит в Бога, он его не боится. Это та часть. И человечество – это та часть внутри самого человека, которая все время вызывает в нем сафек, а подчиняться ли Творцу. И вот с ним эта борьба, она вообще-то вечная, но она и выражается в исторических каких-то человеческих образах, которые действительно хотят уничтожить все то, что связано со службой Творцу. Поскольку у нас мы называемся Иудим или Исраэль, прямо к Творцу Яшар, то у нас с вами эта функция служить Творцу, это основа наша, это наш, в общем-то, суть наша. И поэтому, когда вот возникает какой-то Амалек, он хочет нас уничтожить, и в этом есть очень глубокая духовная основа. Ну, давайте мы обратимся к самому близкому к нам исторический моменту Аману, Амалеку, который живет в Кремле. Это происходило для всех, кстати говоря, русскоговорящих евреев, которые в свое время жили в России или живут сейчас в России, кто бы там ни был, она касается всех. Потому что если не в вашем поколении, то предыдущем уже наверняка те евреи, которые жили в России, очень хорошо помнят то, что лучше всего мы прочитаем у раба Ицхака Зильбера, замечательного нашего учителя, большого праведника, который написал прекрасную книжку, одну из многих книг, которую он написал, называется «Чтобы ты остался евреем». И я из этой книги всегда что-нибудь читаю на наших занятиях, потому что очень ее люблю, ее знаю, что там написано, и на самом деле там настолько обширная информация, такая тонкая, которую практически в других местах найти невозможно. Давайте мы зачитаем его книгу. В книге то, что он пишет о том времени, которое называет Пурим 53-го года. Все вы понимаете, что речь пойдет о Сталине. Не все, наверное, помнят эту историю, но я поэтому чуть-чуть вкратце прочитаю. Она нас касается с вами. С нами произошло это пуримское чудо. Произошло оно в 53-м году. Если не с вами, то с вашими мамами или бабушками, или дедушками фактически. Благодаря этому чуду мы с вами здесь. Точно так же чудо абсолютно очень близкое по величине своей, по ужасу, по организованности, очень похоже на то, что происходило в свое время в Персии во времена Эстер и Мордехая. Итак, читаем. Было это в 52-м году. С хлебом было туго, и я немножко голодал. То есть это еще 52-й год, это еще до смерти Сталина, это еще Сталин находится, значит, на престоле, а Рав Зильбер находится в лагере, каком, конечно, не в Пионерском, он находится, он арестован, был в тюрьме, потом его перевели в лагерь, и он здесь точно так же соблюдает все, что только может, невзирая на то, что находится в лагере. Ну, посмотрим, что такое 52-й год, потом мы его сравним со следующим. С хлебом, значит, он находится в лагере. С хлебом было туго, и я немножко голодала. Тут Пурим. Заповедь Мишлохману требует посылать в Пурим подарки друзьям и бедным. Что посылать? То, что ценно в данном месте, в данное время. В лагере луковица – большое богатство. Я обошел бараки и нашел человека, который дал мне в долг луковицу. Потом не без труда сумел занять у другого столовую ложку сахара. Чтобы полностью выполнить заповедь, желательно послать пуримский подарок торжественно, через посланца. Я взял луковицу, сахар и попросил Исаака Моисеевича, одного ленинградского еврея, значит, быть посыльным. Пошли мы вместе, подошли мы вместе. Почему вместе? Потому что он боится, что-то съест по дороге, понимаете? Пошли мы вместе, и тот и говорит: Айзек Миронович, тебе Ицхак Зильбер посылает шолох монос. Это шолох, мишлох манот, да? То, что называется, на идыше, это будет шолох монос. Тот взял и тут же съел. Ну, иначе у него отберут и съедят друг. В заповеди сказано, значит, мишлох манот ишлы рагу у матанот лейбьюним. Что толкуется как два блюда друг другу и подарки двум бедным. В качестве подарка бедным я отложил какую-то сумму с тем, чтобы дать ее потом, по выходе из лагеря. Я не подумал, что можно дать в лагере. Заключенный ведь тоже бед. Вот, и дальше мы приступаем уже к той самой главе, из-за которой я все это читаю, и которая называется «Пурим 53-го года». Тут уж я могу сказать, что я уже в то время родилась. В то время я уже была маленькой, но что-то уже понимающей, чуть-чуть чувствующей, как все дети, ребенком. И вот наступает такое время, которое называется «Дело врачей». Зима 53-го года, последнего года моего пребывания в лагере, была тяжелым временем разгар «Дела врачей». В январе в центральной печати появилось сообщение ТАСС об аресте группы «врачей-вредителей», в кавычках, которые якобы специально ставили неверные диагнозы и неправильно лечили выдающихся политических и военных деятелей, добиваясь их смерти. Большинство этих врачей-убийц, агентов иностранных разведок, были евреи. Тут я хочу сказать, что просто мой отец был известным врачом в городе, где жила я, где я родилась. Это был город Вильнюс, Литва, которая тогда входила в состав СССР. И можете себе представить, что все ужасы, которые были связаны с арестами врачей и угрозой уничтожения их и их семей, конечно, в первую очередь касалось папы-врача и нас, его семьи. Начались увольнения с работы, разоблачения, аресты и все новых и новых еврейских вредителей. Суд над врачами-убийцами был назначен аж на 6 марта. Приговор был заранее известен – повесить убийц на Красной площади в Москве. Сразу после суда Сталин намеревался выселить всех евреев страны в Сибирь и на Дальний Восток. По дороге половина выселенных должна была погибнуть. Холод и голод в неотапливаемых вагонах, крушение поездов, расправа на остановках. Народ должен бурно выразить свое возмущение преступлением врачей. Для тех немногих, что уцелеют, в тайге были выстроены бараки по типу концлагерей длиной в 1,5 километра. Бараки длиной в 1,5 километра без отопления в одну доску. И доски едва пригранные, и это при тамошних морозах. Теперь вы понимаете, почему глава эта меня очень трогает. Прямую касалась моей семьи. Я была маленькой, мне было там где-то 4 года, или с небольшим, и я плохо понимала происходящее, только вот непроходящий страх днем и ночью, дрожание такое внутреннее, особенно моя мама, папа был всегда очень спокоен как бы внешне, а мама дрожала. Просто это ощущение было очень ощутимо, даже без понимания, почему это происходит. Дальше. Меня перевели из исправительной трудовой колонии номер 4 в исправительный трудовой лагерь номер 1. Мы прибыли на новое место вечером в пятницу. Суббота пришлась на 13-е адара, а ночь на 14-е адара. На исходе субботы наступил Пурим. Я собрал 15 евреев и стал пересказывать им Мегилат Эстер, свиток Эстер, историю Ахашвероша, о маме и чудесном спасении евреев. Один заключенный, Айзек Миронович, тот, кому он послал как раз Мишло, ну, предыдущий раз, вышел из себя, у него было тяжело на душе. Он был не молодой, осужден на 10 лет. Чуть не с кулаками он на меня набросился. К чему нам твои майсы, твои байки? О том, что было 2500 лет назад. Ты мне скажи, где твой Всевышний сегодня? Ты знаешь, что скоро будет со время Союза? Мало того, что немцы уничтожили 6 миллионов. Сейчас еще здесь 3 миллиона хотят уничтожить. Знаешь, что врачи будут судить и повесят на Красной площади? Что эшелоны готовы, бараки построены? Где минус 60-70 градусов и бараки без отопления? Я говорю, верно. Положение у нас тяжелое. Но не спеши оплакивать. Аман тоже успел разослать приказы об уничтожении евреев в 127 областей. Бог еще поможет. Как он поможет? Сталин уже все распланировал. Это тебе не Аман какой-то. И он мне начал доказывать про самого Сталина, что он там, у него все получается, 3 миллиона человека погубил, коллективизацию провел, мужиков в России в рабов превратил. И тогда я перечислила все заслуги Сталина, что он сделал со своим народом. И вообще все, что он не задумает, по его получается. Я говорю, да, со всеми получается, а с евреями не получится. Почему это? Потому что сказано, не дремлет и не спит страж Израиля. Это псалма. А Сталин, кстати, мы сегодня с вами отговорили, это 121 псалом. А Сталин не более чем человек, басар вадам, буквально плоть и кровь, то есть просто смертный. Но он крепок как железо, несмотря на свои 73 года. Я ему, никто не может знать, что будет с басар вадам, то есть плоть и кровь, через полчаса. Азик Миронович рассердился и убежал. Это было вечером в Пурим, а на утро он меня ищет. Ицхак, знаешь, вчера ты хорошо сказал. Я уже забыл к тому времени. Что я сказал? Ну как же, ты сказал без 10:08, что Сталин не более как плоть и кровь. И мы не знаем, что будет с Басаровым через полчаса. А сегодня один вольный инженер шепнул, что слышал по немецкому радио в ночь с 28 на 1, 8:23, у Сталина произошло произлияние в мозг, и он потерял речь. Без 10:08 и 8:23 – это полчаса. И мы посмеялись этому совпадению. Дальше пишет Рав Зильбер. Для нас это просто важный урок. Мы должны просто из этого можем очень много увидеть. Как только я узнала о болезни Сталина, я начал читать Тейилим, псалмы, чтобы ему поскорее пришел конец. Если сегодня я знал псалмы наизусть, я могу прочесть любой псалом с любого места, то это из-за Сталина. Я читал их трое суток подряд, день и ночь, бегая с водой, убирая территорию, сидя в бараке. Перестал, когда услышал, что его уже нет. Можно ли читать псалмы с таким внутренним настроением, с таким желанием? Да, можно и нужно. Необходимо было читать Тейилим, чтобы такой рашат, такой, чтобы такого злодея не стало. Сказано в Талмуде, еврей, который суется с неевреем, должен постараться оттянуться до месяца Адар, потому что в дни Адара потерпели поражение все те, кто готовил убийство евреев. О том, что у Сталина кровоизлияние в мозг произошло в Адаре, мы уже говорили. Но вот не все стороны знают, что и немцы под Сталинградом были окончательно разбиты к первому дню месяца Адар. Гитлер объявил день траура, то есть Адар объявил травмным. Кстати, недавняя война, когда писалась эта книга, в Персидском заливе 1991 год, тоже прекратилась в Пурим внезапно и неожиданно, когда ничто не предвещало его конца. Тут уже я должна вставить как бы свою часть, потому что к этому времени мы сделали Алию в 1990 году, и в это время мы уже были в Израиле. И мы были новички, мы только сняли квартиру и только успели приехать. И вдруг эта война, это было очень страшно, с Ираком, то есть три летали ракеты, и они взрывались. И, в общем-то, никто не знал, чем это кончится, потому что еще предполагалось, что может быть химическая какая-то атакой, что эти ракеты не просто так, эти снаряды. И поэтому приказано было всем одевать и маски, и противогазы, и заклеивать и окна и двери. Это было очень неприятно и страшно, конечно. Но кроме того, это было сложно, потому что довольно часто были сирены, и люди запирались. А мы были очень, ну, совершенно свежеприбывшие, всего пару месяцев там в стране. Квартира была съемная, естественно. И у нас двое детей, младшему 8, старшему 13. И, короче говоря, это было немножко сложно. И так получилось, что люди, дальние родственники, значит, нашей семьи, у них где-то грохнуло очень близко от их съемной квартиры, и она стала непригодной. И они все как вот стояли, хотя они где-то в Тель-Авиве снимали, они приехали к нам в домашних тапочках, халатах, в том виде, в котором их это застало, и поселились у нас. Это была, в общем, семья не такая большая, но это три поколения. Прабабушка, бабушка с дедушкой, дочка и еще их ее сын. И вот эта семья приехала к нам, и, значит, ну мы на пару месяцев больше их были в стране, но они, для них это было спасение, что есть кому приехать, и что как-то то их успокаивают, утешают и так далее. И особенно тяжело было бабушке, прабабушке. То есть она была не такая, может быть, и старая, но все же самый пожилой человек всей этой компании. И ей было очень мучительно, натягивали этот противогаз, и всем это было тяжело. И вот какой-то день она, уже просто не выдерживая, где-то ночью все это опять рвануло, опять, значит, противогазы. И мы все забегали в эту комнату, заклеивали двери такой пласт лентой, значит, якобы она должна была помочь, если это будет газовая атака. И, короче, эта бабушка вот сидит там в противогазе, и, значит, мы все там сидим, ну, не на полу, может, как там, сидим, ждем, ну, когда отменит. И она так горестно говорит: ну, когда же это уже кончится? И отвечает ей 8-летний, значит, наш сын тоже в противогазе, но оттуда из противогаза, и говорит: Пурим кончится. А, значит, до Пурима была еще неделя, дней 10. Ну, в общем, короче, были еще там случаи, все, ну, пришел день Пурима, и вдруг внезапно объявляется, что война прекращена, они, значит, прекратили войну, сдались там, договорились, не знаю, как война прекратилась внезапно. Именно когда в Пурим. И что было интересно, что эта бабушка, которая, значит, пережила очень много уже предыдущую эту войну, которая была с немцами, и осталась жива, и все, она просто налетела на этого ребенка 8-летнего, схватила его и закричала: откуда ты узнала? Кто тебе сказал? Ты же 10 лет дней назад сказал, что оно кончится в Пурим. Он так удивлен на нее смотрит, говорит: ну, в Пурим всегда все плохое кончается. То есть он был абсолютно, его предыдущий опыт, его жизни, значит, его вера непоколебимая в то, что написано в Торе, то правда, и действительно так оно и было. К счастью нашему великому. Я просто хотела сказать, что когда мы эту сейчас с вами прочитали, мы сделали вообще эту мицву, заход. Вспомни, что тебе сделали. То есть не то, что когда-то там действительно, а вот прямо сейчас тоже совсем не так давно, то есть уже здесь в Израиле в 91 году происходили события, которые тоже в Пурим закончились, слава Богу. И я, конечно, поскольку уже мы говорим с вами о Пуриме, смотрим через призму Пурима на всю это, на расстояние во времени, мы восхищенно видим, можно увидеть, я с восхищением, возраст позволяет видеть большую картину, и ты все время видишь вот это, оно пугает, это потрясающее тонкое управление, где у всего находится свое место, и в конце концов, как в красивой музыке, где-то оно, такой прекрасный аккорд и такой переход во что-то следующее, как будто развитие такое. И оно все очень, как бы, очень точно управляемо. И восхищает именно это, потому что так жизнь устроена, что ты все время живешь как бы в случайности, ты не знаешь, что будет с тобой дальше. И если ты уже, слава Богу, ты понял немножко, как все это устроено, что все это в его руках, это все делает он, то у тебя совершенно другое отношение к происходящему. Во-первых, ты согласен с Творцом, это его работа, ты в организации, в ней у тебя есть роль очень важная, но во всяком случае роль не ты решаешь, а тебя ставят в какую-то ситуацию, но тут ты должен уже действовать по правилам, так как Творец тебя учит, так как ты сам учишься, это другое дело. Но я просто хочу еще, чтобы мы с вами перешли к следующей фазе, которую я бы хотела вам рассказать, о том, как мы, люди, которые вот тогда уже родившиеся, но еще ничего не знавшие про Пурим, я хочу вам сказать, что когда Сталин умер, что произошло, то, что Рав Зильбер пишет, мы остались, я просто живы. Но я, вот, будучи маленькой совсем, это мое первое вообще представление какое-то о мире, о взрослом мире, когда в день, когда он умер, там это, значит, похоронные, там всякие, там музыка по всему городу, и детский сад, в котором я была, его вывели на площадь, чтобы мы участвовали в траурной церемонии. Мы совершенно не понимали, что это, естественно, было, и стояли в снегу по колено, было холодно, мокро, но нам велели стоять и плакать. В общем, и мы понимали всю серьезность, попробуй как-то не плакать. Это было очень неприятно и сложно. И вдруг приходит мой папа, он нас нашел на этой площади полной детей и взрослых, и, значит, отыскал наш детский сад, взял меня за руку и очень твердо увел, хотя это было несколько возмутительно, как с такого важного митинга вдруг меня уводят, и я была очень счастлива и благодарна. Папа был молчалив, он довел меня, привел меня домой, а дома, значит, ждала мама, которая, знаете, тогда не было таких сообщений, как сейчас, что ты мгновенно все знаешь. Она только вот к этому времени узнала, что Сталин умер, видимо, по радио. И вот она очень испуганная, она, значит, открывает дверь, и мы входим, и она спрашивает папу, что с нами будет теперь? И вдруг я слышу странную совершенно вещь. Папа говорит, тихо-тихо, Игорь, теперь будем жить. Он тогда сказал ей то, что знал, и не говорил все это время, он сказал, стояли уже вагоны для того, чтобы нас всех увезти, и теперь мы остались живы, а его нет. И у него, он был, настолько бурлило в нем ликование, и настолько он не имел права показать, что там и соседи еще, и я еще стою рядом. Меня единственное, что очень поразило, что, оказывается, мама и папа для меня не были едиными, и вот это был вопрос, он настолько был опасен и страшен, что папа его скрывал от мамы, и она не знала. Она спросила, что с нами теперь будет. А он сказал, а теперь будем жить. Так началось мое великое представление о том, что такое Амалек, который хотел всех уничтожить. И слава богу, в тот день, когда он планировал повесить евреев на площади, а всех нас другим образом от нас избавиться, в этот самый день были его похороны. И это было самое лучшее, что он мог сделать в том, что он сделал для нас. Теперь я хочу перейти дальше. Смотрите, мы с вами говорили о Рав Ицхаке Зильбере. Это большая браха, большое счастье, когда можно соприкоснуться с учителем, читать его книги, учиться у его детей. Это большое счастье. Но я хочу добавить немножко еще радости, поскольку все-таки это месяц Адар, и поэтому я хочу сыграть вам ту мелодию, которую мы слышали от Рав Ицхака Зильбера, даже две мелодии. Эти обе мелодии, они его, то есть их никто другой не придумал. Одна мелодия ему приснилась во сне, и это была мелодия, значит, на слова «Брави ину лацин ирха бурина бирушалайм ирдашка басимхатулам». «Приведу тебя в Цион, твой город в радости, в храм, в город храма твоего для вечной радости». И, короче говоря, одна будет эта мелодия, а вторая мелодия это уже Карибон Олам, слова известные, а мелодии это мелодии души Рав Ицхака Зильбера. Немножко соприкоснемся с этим, потому что, вы знаете, музыка и мелодия, она ближе всего к нашей душе, чем ближе, чем слова. Значит, первая песня та, что приснилась. И приснились они, когда приснилась эта песня, приснилась, когда он был молодым еще пареньком, и жил в отказе в очень тяжелой ситуации. Мы в России, они были с 50-х годов, были в отказе много-много лет, уехали в 71-м, по-моему, году или 2-м. И вот ему где-то вот в это время, когда он там был еще молодым парнем и только мечтал об отъезде, ему вдруг приснилась песня, и он говорит, что пел мужской голос во сне, а он видел улицы Иерусалима. Так что вот такие бывают сны у праведника.
Кармела, мы вас не слышим.
Не слышно?
Нет.
Что говорите? Плохо слышно, да?
Может быть, это лично у меня, но я не слышу игры.
Попробую, я прошу прощения. Здесь не все слышно в этом. Я пробую еще. Если не получится, проблема со звуком. Поняла. Как сейчас не слышно?
С перерывами слышно, не постоянно.
Придется, видимо, отказаться от музыки, потому что, к сожалению, это видимо, компьютер не принимает. Я очень сожалею. В конце я еще раз попробую, может быть, и более шумная мелодия будет лучше слышна. Давайте тогда мы продолжим пока без музыки. Пусть она у нас звучит в душе. Это тоже очень важно. Теперь я хотела бы просто сказать, что мы с вами говорили о Пуриме, мы с вами говорили о том, что это время спасения. Я хочу сказать несколько слов о том, что о Пуриме я не знала ничего. Только когда-то была, мама делала такие треугольнички, называла их Оментаж, и говорила, что их едят на Пурим. Это единственное, что я знала в нашем доме. К сожалению, практически никто не знал о том, что такое наши праздники. И мы, родители, уже родились в советском, можно сказать, в советское время. Отцы их умерли рано, и поэтому фактически передачи Торы у нас не состоялось. И мы это все освоили, к счастью, все-таки мы это получили, и это получили, когда еще были в отказе. Мы были отказники. Те, кто хотят уехать, но не могут. Мы как раз с 72 года по 90-е были отказники. И у нас было достаточно много времени, и слава Богу, Бог нам послал хотя бы очень хороших друзей, которые были для нас первыми учителями Торы, и мы потихоньку стали осваивать. Когда мы стали осваивать, естественно, все праздники, все стало для нас то мне сейчас пишет, я в конце могу что-то сказать, но сейчас я не буду отрываться от текста. Что я хочу сказать, что мы стали все это делать, насколько мы это могли. Начали сначала как одна маленькая семья, потом друзья, потом еще. И когда евреи собираются вместе, они превращаются в такую силу замечательную, что на самом деле все просто приходит сверху. Это сверху приходит этот свет. Когда евреи собираются, то сила совершенно другая. Помните, о чем мы говорили, что три вещи евреи сделали, во всяком случае, Эстер Малка и... Это то, что предлагается нам делать, это чтобы мы, во-первых, от чего-то отказались, от лишнего, это называется пост в каком-то смысле и в прямом смысле, а второе, чтобы мы собрались вместе, и третье, чтобы мы возопили. То есть эти вещи, когда происходят, то происходят совершенно удивительные вещи, и мы стали не просто отказники, не просто несчастные люди, которые с ним очень страдали. Я потеряла их, своих папу и маму, они были просто убиты в течение одного года в нашем отказе. Слава Богу, что мы остались живы, и слава богу, у нас родились дети, все, а то все это было в отказе, это все было в опасности, не будем делать, не будем скрывать, это были, многие годы были достаточно тяжелыми. Но что произошло, когда мы получили Тору и стали еврейским народом, а не отдельным каким-то бедными забитыми там отказниками, когда мы стали еврейским народом, у нас появилась наша, как сказать, кибуца, ну, это не община была, это просто группа людей, нас все становилось все больше и больше, всех возрастов, мы вместе учились, мы вместе все делали, и для нас уже все эти праздники стали просто большим счастьем, что мы могли собраться вместе, мы могли что-то, Пурим, Шпиль, вообще это было всегда возможность многим людям и быстро объяснить, что такое еврей, и как важно ими оставаться, и что для этого делать. Короче говоря, Пурим, Шпиль, это было для нас что-то очень серьезное, и мы очень радовались этой возможности. И нас становилось все больше и больше. В квартире могли вместиться желающие. В конце концов, это уже более поздние годы, мы стали снимать зал под видом, что это свадьба и так далее. Но я хочу вернуться. Это было не так. Это, конечно, было очень здорово. У нас там такие были открытия. Мы вдруг поняли, что слово «самех» и слово «смех», русский «смех», это слово «симха». Да? И также во время Пурима, я помню, у нас было такое открытие, что пьяный – это пи-яин, уста с вином. Да? Вот эти происхождения слов, знаете, есть целые слова таких. Но вот я помню, что Пурим нам дарил такие вот открытия. Но самое интересное было другое, что это не просто было так, потому что было все запрещено, это было небезопасно. И у нас в стенах были микрофоны под нашей квартирой. И была квартира, в которой там днем и ночью там дежурили товарищи из КГБ. Но это было непросто, и не во всех квартирах было так. В нашей было именно так. Но все равно происходили все эти пуримы, праздники. И вот что было интересно совсем недавно, лет уже 7-8 тому назад, одна женщина, которая работает в университете в Иерусалиме, она позвонила нам и сказала, что она была в Вильнюсе, то есть я из Литвы, из Вильнюса, этого города. Я уехала, значит, она говорит, что она ездила в бывший Советский Союз, вот в эти республики бывшие, и она собирала еврейский фольклор после военной, что называется, и это чаще всего это было, что называется, то, что можно сказать, искусством отказников. Потому что в каждом большом городе было достаточно много отказников, и они пытались, как и мы, делать, те, кто хазрубет шва, стали религиозными, делать праздники и так далее. Короче, в Вильнюсе она пошла в бывшее место, где КГБ, там сейчас музей, как она мне рассказала, и она, она сказала, что она вот ищет такое вот искусство этих отказников, и если у них есть что-то, она бы купила. Это недорого, там совсем какие-то... Короче, скажи, пожалуйста, вот выбирай. У тебя есть... Ты можешь купить там пуримы из дома райзов, из квартиры отказников райзов. И она купила, значит, себе, значит, то, что ей было надо, купила и подарила одну из таких кассет. Она привезла и решила подарить мне. Приехала и привезла, и было очень, как бы... Довольно, я даже вздрогнула, когда она привезла это, еще какие-то интересные документы из нашего дела, почему мы там всякие, довольно страшно было их читать, потому что если читать то, что там написано, мы бы как бы никогда и не уехали, если бы Творец нас не спас действительно. Ну вот, и главное, что оказывается, что мы думали, мы старались довольно тихо, все то, что хоть и много очень людей было, и мы и пели, и играли, и мы думали, что у нас и микрофоны нас так, но не уловят, нас все-таки слишком много людей там. Поверьте мне, что великолепная была запись, очень хорошо, наверное, лучше, чем меня сейчас слышно вам. Было слышно то, что КГБ записала, значит, то, что происходило у нас в квартире на Пуре. Ну, вот такие забавные, можно сказать, вещи, но видите, Творец все равно и спасает, и выводит. И я вам скажу, что мы были очень радостны, вот то, что мы получили Тору и стали что-то делать из действительно из несчастных, замученных, и замученных морально, я имею в виду, и запуганных в каком-то смысле. Мы стали как сказать, мы стали жить полноценной еврейской жизнью, когда ты можешь работать над собой, ты можешь помогать другим, ты получаешь помощь других. Еврейская настоящая жизнь, она совершенно изменила наше отношение к нашей жизни и дала ей большой-большой смысл. Теперь я хочу вам сказать, что понятие радости, это такое понятие относительное, конечно, но оно очень существенно, оно отличается понятие радости, так сказать, радость от того, что ты что-то получил, и радость от того, что ты отдал. Значит, ты можешь отдать гораздо больше, чем ты можешь получить, и гораздо больше радости ты из этого получаешь. Теперь, что я вам хочу сказать, что одна из тем, которые мы говорили, мы назвали секрет еврейского гормона счастья. Что это за секрет? Это очень интересная вещь. На самом деле, вы знаете, сейчас очень модно, и многие, как сказать, там ученые, это все известно, что наше тело занимается гормонами. То есть наше тело управляемо гормонами. Это, в общем, то, что делает равновесие, уравновешивает наши, значит, то, что происходит с нашим телом. Какие-то гормоны дают нам ускорение, какие-то, наоборот, замедляют, что-то дает радость, что-то нас угнетает. И много на эту тему всяких советов. И это интересно. Это интересно, связано с нашим физическим телом. Но это что-то совершенно другое. Есть даже гормон счастья, их там несколько гормонов. Они... Кстати говоря, полезный совет заключается в том, что эти гормоны, они действуют по-разному. Есть гормон, который не только счастье приносит, но который как бы угнетает нас. Он нас ускоряет, но он нас же и угнетает. Его зовут кортизол. Этот выделяется надпочечником. И вот сказано, что такой совет, что есть люди, которые очень сильно загнаны. Причем они не загнаны даже обстоятельствами. Они сами себя загоняют, и этот кортизол у них выделяется, чтобы они это все успевали, а на самом деле он лишний. Это как бы, знаете, включенный мотор, когда машина стоит. И поэтому желательно самого себя не загонять, и как бы снимать себя, представить себе, что ты не должен бежать, ты не должен спешить. Тебе уже сейчас хорошо, ты что-то должен делать, ты успеешь. То есть понизить самому себе этот уровень кортизола, который тебя гонит. И, кроме того, говоря, что люди, у которых повышенное вот, значит, это выделение этого гормона, они сами, кстати, в этом виноваты, потому что не то, что виноваты, они по незнанию, они как бы своими себя гонят, и их может гнать именно этот гормон. То есть они его вызывают как бы искусственно, и это лишнее. Им хватило бы гораздо меньшего количества, они бы успевали не меньше, но чувствовали бы себя не загнанными и спокойными, и, главное, не передавали бы свою вот эту обеспокоенность, это напряжение, не передавали бы другим людям. Потому что оно немножко, как сказать, ну, оно передается, это же волны, фактически это передача энергии. И это, так сказать, и другие тоже начинают заводиться, знаете, рядом, и тоже как бы излишне выделять ненужную энергию, которая не используется. Вот. Ну и еще говорят, что при том, когда человек начинает так угнетаться, он физически как-то даже так скукоживается, грубо говоря, так вот весь скручивается. Это тоже действие этого гормона. Но есть еще и обратные вещи, тоже совет по здоровью, который связан с гормонами, что есть совет такой, поднять голову, распрямиться, потому что его действие как раз сгибает. И когда ты разгибаешься, ты обманываешь этот гормон, он как бы думает, что у тебя все в порядке, перестает на тебя нажимать. То есть, понимаете, то есть внешнее воздействует на внутреннее, наоборот. Это мы говорим о гормонах, которые гормоны счастья, их там советуют, как их добыть, или там и так далее. Вот. Это все правильно, это тоже действительно тело, оно... Тело, оно, как что называется, работает по своей системе, но это совсем другое понятие. Слово гормоны, вы знаете, такой волшебный язык, он раскрывает перед нами такие тайны, глубокие, интересные, которые и так бы мы и не знали об этом. Что называется гормон на иврите? Это слово горем. То есть горем – это причина. То есть причина, из-за которой все потом остальное. Значит, Творец, он дает. Горем лехаим шели. Он Творец, он дает мне мою жизнь. Горем. Гормим – это причина, это регулятор нашей жизни, чтобы нам хотелось жить. То есть, понимаете, вот это слово, которое гормон физический, который действительно регулирует нашу жизнь, есть также горем, то, что делает нашу жизнь осмысленной. Это называется наше кавонот, направление нашей мысли. И главный гормон, это, что называется гормон, это желание Творца относительно его созданий. В общем, короче говоря, гормон, слово, которое на русском, у нас есть слово гармония, правильно? Гармоничный. И это тоже связано со словом гормон, а гормон – это слово, которое означает, что оно является причиной того, с которой будет делаться следствие. И чтобы желание Творца, этот его гормон, стал нашим, и тогда мы будем гармоничны и будем играть его мелодию по жизни. И это будет то, что будет делать нашу жизнь гораздо приятнее и гораздо устойчивее. Потому что его желание, если мы с ним совпадаем, хотя бы хотим с ним совпасть, в таком случае мы становимся радостными, уверенными. Он же всегда с нами, правда? Это мы не всегда с ним, но он всегда с нами. Поэтому я хотела бы вам всем пожелать, чтобы мы с вами вместе были гармоничны. Я хотела сыграть, не знаю, если у нас получится пробиться через то, что плохо слышно. Я не очень понимаю, как это можно отрегулировать. Но это мы как-нибудь посмотрим в следующий раз. Теперь я хочу еще вам сказать, что то, что вы понимаете, что наш гормон счастья – это понимать управление Творца как добру. В этом будет наше счастье. Желание Творца – это тот гурем, это причина нашей жизни. Как минимум, мы будем признать, что такой гормон – это очень широкое понятие, которое мы можем потреблять. И хочу еще вам добавить, потому что, естественно, раз мы говорили о всяких видах пурима, которые были в тюрьме, которые были в квартире отказника, в разных других местах, не могу не вспомнить о еще одном пуриме. У нас все через призму пурима, как Творец все это красиво устраивает. Это очень, очень такая интересная вещь, которая произошла тоже со мной, я как свидетель могу сказать. Получилось так, что мы были очень долго в отказе, как я говорила, и наш сын, 12-летний старший, приближался к бар-мицве. Мы были в отчаянии, потому что мы не могли научить ребенка тому, что требуется на этом уровне для того, чтобы стать бар-мицва. Да? И для этого мы решили сделать хотя бы одного из нас свободным. То есть мы с ним, я подала просьбу на выезд. Мужа не отпускали, он был отказник, как бы, а мы семья отказника. И нам дали разрешение, ну, правда, полгода его не давали, но дали разрешение на выезд на 2 недели в Америку. Я предполагала, что мы так с мужем решили, что я сделаю все, что я могу. Поговорю с теми, с кем я смогу поговорить, может быть, с какими-то время, которые имеют какие-то силы вытащить мужа с ребенком. Если нет, то я отправлю ребенка в Израиль. И сестра к сестре, которая тоже Хадра Бетшува, стала религиозной. И многие друзья, которые все фактически были в Израиле, мы отправим его туда учиться. А сама я вернусь, конечно, к мужу маленькому 7-летнему тогда ребенку. И на самом деле, в принципе, в России за такое дело, если не верну ребенка, это 5 лет тюрьмы. Но мы решили, что мы делаем правильно, что у нас нет выхода. Мы должны этого ребенка освободить. Он не может, может быть, с нами рабом. И не знать, что такое Тора по-настоящему. Но мы что-то учили, ну что мы там могли сами. И вот я получила разрешение на выезд за 4 часа до отлета самолета. Хотя за полгода у нас было, мы просили полгода и дали нам за 4 часа до самолета. Это был 7 ноября, день, когда банки закрыты. Я не могла поменять деньги. В этот момент открывается, да, и уже открылась первая ишива там в Подмосковье. И мы, конечно, помогали открывать и быть там. И люди уже знали, что у нас такая ситуация. И когда я получила разрешение, муж, провожавший нас с ребенком за счет меня, мы приехали в эту ишиву сказать, что вот мы уезжаем. И можете себе представить, что у нас были деньги, но я не могла взять ничего, потому что не могла поменять в банк. И таким образом люди об этом ничего не знали, они волновались, и вот она уезжает. В это время распахивается дверь этой Шивы, и входит невысокий, немолодой мужчина, похожий на раба, но мы не знали, кто это. Он такой скромный, что-то быстренько кого-то спросил, что происходит, сказали, вот отказница получила разрешение там с ребенком поехать на 2 недели. Он ничего обо мне не знает, я не знаю, кто это. А это рав Зильбер, рав Ицхак Йосеф Зильбер, зихронот цадик левраха. Он подходит ко мне быстро и говорит, что говорит рав, не зная, видя женщину с ребенком. Он говорит, деньги есть? В самую суть. Я говорю, нет. Вытаскивает 2 доллара. Говорит, возьмите, у вас же там родственников нет. Он, ну, видите, это такой уровень человеческий, уже не человеческий. У вас же там нет родственников. Возьмите эти 2 доллара. Если вас не пропустят через границу эти 2 доллара, выкинете. А если пропустят, вы позвоните, вдруг вас не встретят. И вот я с этой барахой рав Зильбера с 2 долларами, ребенком и чемоданом улетела в Америку. Улетела в Америку, где я пробыла вместо 2 недель, 4 месяца, даже больше, 4-5, наверное, месяцев где-то. И, короче говоря, что мы только не делали, что евреи только не помогли мне сделать, что Творец не сделал для нас через этих евреев. Короче, мы были в Белом доме, нам обещал президент Америки тогда Буш, что он поговорит с президентом России, тогда Горбачевым, и нас, конечно, выпустят. И нас после этого разговора всего, что он говорил с Горбачевым, мой муж получил еще 10 лет остаться в России. Это год 89-й, 90-му. Мы не знали, что будет дальше с Россией. Вот так получилось. Короче говоря, ничего не оставалось, надо было что-то сделать. И я решила, я просто попрошу Бога. Я уже больше не прошу людей. Это было перед Пуримом. Я сказала, хочу сделать то, что сделала Эстер. 3 дня поститься, 3 дня молиться, просить евреев помолиться вместе со мной. Так оно и было. Один день, первый день, это в центре Америки, прямо в центре Вашингтона, у советского посольства. Первый день несколько десятков людей пришли, на второй несколько сотен. Третий день, это называется Танит Эстер, вот то, что сейчас все один день постятся в этот день. Пришли 2000 человек. Я спросила рава, что делать, чтобы Бог нас услышал. Какую молитву нам здесь нельзя, столько людей не имеют права стоять там рядом с Капитолием. Он сказал, вот то, что мы сегодня с вами читали, 121-й псалом, Ширлем Алот, Сайнель Гагарим. И он это сказал в микрофон, 2000 повторили вместе с ним, и на этом все кончилось. Это был Танит Эстер, начался Пурим. На следующий день это был Шушан Пурим. Я звоню себе в Вильнюс домой, ну, знаете, что они живы, что не рисовали. И мой 7-летний сын кричит, мама, случилось чудо. Нам дали разрешение уехать. Мы не знаем, как это случилось. Вы поняли, дорогие мои? Еврейские люди, 2000, довсюду приехали, попросили, полминуты, ехали, правда, много часов, просили полминуты, но когда мы объединили наши просьбы, то Творец сделал. Вот видите, то же самое, что было с евреями в Пурим во все времена. Он нас спас, нашу семью. То есть, конечно, это было чудо, которое сделали люди своими молитвами. Вот на этом я хотела бы закончить и пожелать нам, чтобы мы все вместе с вами, чтобы мы объединились внутренне, чтобы мы попросили. И, конечно, мы ждем того чуда, которое Творец всегда делал нашему народу, чтобы это произошло и в наши дни. Всего вам доброго.